Так приятно видеть, что вы переживаете за нас, за наши ключи, за то, как мы празднуем дни рождения, друзья мои. Мы вот чуть-чуть опоздали, и снова в чате слова поддержки и вопросики. Татьяна, привет.
Да, привет, это Breakfast Show. Максим Поляков
Татьяна
здесь.
Татьяна Фельгенгауэр.
Поляков, ты что, вчера пил?
Все, это я виноват.
Еще раз давай. Максим Поляков.
И Татьяна Фельгенгауэр.
Молодец. Mm-hmm. Молодец.
Спасибо.
Реабилитировался.
Спасибо.
Но завтра утренний эфир не будешь вести.
Все, ссылка наказан в Сибирь.
Наказан. Mm-hmm. Ужас. Вот это приплыли вообще. Пришла беда, откуда не ждали. А, лайки, друзья мои, приветствуются. Подписка на канал очень приветствуется. Заглядывайте в описание к нашему стриму. Там есть разные способы поддержать канал. Не забывайте, что в чате мы собираем названия городов и населенных пунктов, чтобы в конце эфира показать вам очень красивую карту. Много другой информации, которую мы обычно выдаем вам в самом начале, мы выдадим чуть позднее, чтобы не затягивать этот эфир. Поэтому прямо сейчас приветствуем Юлию Панкратову с выпуском новостей.
Всем привет! Да, последние новости к этому часу, и сегодня они, ну, в общем, тоже ничего веселого, но более-менее. Владимир Зеленский заявил, что ВСУ контролирует более 1250 квадратных километров российской территории и 92 населенных пункта. Это произошло накануне во время выступления перед премьер-министром и министрами, а также украинскими дипломатами. Зеленский добавил, что в ходе наступления в Курской области ВСУ укрепляют позиции и пополняют обменный фонд. В целом, эта операция стала самой большой инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена. Мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей, и наши действия продолжаются. Это цитата, так сказал Зеленский. Ну и также президент Украины подчеркнул, что если бы западные союзники сняли все имеющиеся ограничения на применение дальнобойного оружия по территории России, то необходимости во вторжении в Курскую область не было бы. В результате тушения пожара на нефтебазе в Пролетарске, это Ростовская область, пострадали более 40 сотрудников МЧС, 25 из них госпитализированы, у всех ожоги рук и лица. Нефтебаза полыхает с 6 утра 18 августа, то есть уже больше двух суток. Пожар возник после атаки дрона. По последним данным, на базе разгерметизировались 11 резервуаров, произошел большой взрыв, в небо поднялись столбы пламени. Пожар тушат более 400 спасателей. Его площадь сейчас более 1000 квадратных метров. Ну, в общем, губернатор еще рассказал, что горит дизтопливо. Ну, мне кажется, это уже даже не принципиально. Путин упростил предоставление ВНЖ иностранцам, желающим переехать в Россию из-за неприятия неолиберальной идеологии своих стран. Он подписал указ, согласно которому граждане иностранных государств могут претендовать на получение права на временное проживание в России, если они разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Эти люди могут обращаться с заявлением на получение ВНЖ без учета квоты, также от них не будут требовать документов, подтверждающих владение русским языком, и знание истории и основ законодательства России. Ну и основное требование для таких релокантов – приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям и неприятие политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки. Подать заявление на ВНЖ иностранцы смогут в посольствах и консульствах России в своих государствах, им будут выдавать однократную трехмесячную визу. Ну и, конечно, есть предыстория вот у всей этой ситуации. – В феврале с просьбой о похожей инициативе к Путину обратилась Ирена Чекини, студентка МГИМО из Италии. Цитата тоже из Ирена. «Я даже предлагаю такое новое русское слово – импатриация. Это означает переезд на постоянное место жительства в Россию на основании культурных, традиционных и семейных ценностей. Все это было бы выгодно для России», – так когда-то сказала девушка. В Чикаго открылся съезд Демократической партии США. На нем вице-президент Камала Харрис официально примет номинацию в кандидаты в президенты страны. Скорее всего, это произойдет в четверг, тогда же она и выступит с речью перед съездом. Первые часы работы были посвящены уходящему президенту Джо Байдену. Это было очень трогательное прощание. После объятий, аплодисментов и даже слез Байден выступил с речью, в которой назвал Трампа неудачником. В США умер телеведущий Фил Донах, и он вел телемосты СССР-США и совместную передачу с Владимиром Познером. Шоу Фила Донах шло в эфире рекордные 29 лет с 1967 по 1996 годы. В 80-е Донахью, как я уже сказала, вел серию телемостов. Его соведущим с советской стороны был Владимир Познер. Во время телемоста между Ленинградом и Бостоном в 86 году была произнесена фраза: «В СССР секса нет», все мы помним эту фразу. С октября 91 по апрель 96 Познер и Донахью вели программу «Познер и Донахью», которая выходила на канале CNBC. И таковы главные новости к этому часу. Спасибо за внимание. В час расширенный выпуск новостей. Буду уже на красивом фоне. Пока, до встречи.
Спасибо. Больше говорим Юлии Панкратовой. Прекрасный фон, не знаю, не вижу никаких
проблем. Да, в чате тоже всем нравится.
Замечательный фон, что не помешает нам в час дня еще раз посмотреть уже расширенный выпуск. Ну а прямо сейчас готовы приветствовать Юрия Федорова.
Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро, Юрий Евгеньевич.
Здравствуйте, доброе утро.
Давайте начнем разговор с того, что происходит в Курской области. Там за предыдущие сутки ВСУ взяло 1, 2, 3 села. Расскажите, сколько?
Что происходит в Курской, да и в Донецкой области? Значит, происходит примерно следующее. С одной стороны, в Курской области наступают вооруженные силы Украины, в Донецкой области наступают вооруженные силы России. Ну, давайте начнем с Курской области. Значит, вот самое интересное, что произошло за последние дни, ну, скажем, за последние 3 дня, это достаточно существенное продвижение вооруженных сил Украины, вот если посмотреть на карту, как с западной, так и с восточной, как с восточной стороны, то есть со стороны вот той территории, того района Курской области, который был занят до этого вооруженными силами Украины, так и с запада. Вот, значит, появились достаточно ясные сообщения и даже определенные карты появились, показывающие, что в районе деревни или села, не знаю, как правильно, Теткино, это довольно крупный населенный пункт, вот на самой западной точке Курской области, значит, вот чуть севера от этого села вооруженные силы Украины заняли и уже, значит, закрепили за собой некоторый небольшой, но все-таки плацдарм. С другой стороны, с востока вот за последние 3 дня занято достаточно большое, ну, по тамошним понятиям, занят достаточно большой район. И зона вооруженных столкновений, она, в общем, продвигается, так сказать, не так, чтобы очень быстро, но все-таки достаточно заметно продвигается с востока на запад. Учитывая, что мосты через реку Сейм разрушены, все 3 моста разрушены, это уже не новость, об этом вчера говорили достаточно подробно и достаточно полно. Ну, понятно, что снабжение российских войск вот в этой территории Лужковского района к югу от реки Сейма, ну, собственно, сильно очень затруднено. Единственная понтонная переправа в районе Лужкова, она, в общем, недостаточно надежна и, ну, проблема еще заключается в том, что на любой понтонной переправе невозможно движение в две стороны, в двух направлениях. Значит, если нужно перебрасывать с севера на юг российским войскам какую-то технику или личный состав, там пешком или на грузовиках, значит, те транспортные колонны, которые ждут на юге, ждут, значит, к югу от реки, они должны просто стоять и ждать, что, естественно, и наоборот, что, естественно, делают российские войска. в районе этой переправы очень уязвимой целью для хаймерсов вооруженных сил Украины и прочих, и, значит, других артиллерийских установок. Уже говорилось о том, что вчера президент Зеленский достаточно, ну, с гордостью, как я понимаю, сообщил о том, что заняты 92 населенных пункта и 1250 квадратных километров вот на территории Курской области. Но если пересчитать в проценты, это, я пересчитал, готовясь к этой передаче, это 4% территории Курской области. Вся она занимает территорию примерно чуть меньше 30 тысяч квадратных километров. Ну, в общем, значит, с одной стороны, это как бы не слишком впечатляет, но с другой стороны, сам тот факт, что вот эти территории на канонической, уже в канонической территории России заняты вооруженными силами Украины, и там идут бои, это, конечно, серьезный психологический, моральный психологический фактор, который очень беспокоит российских военных блогеров. Я не знаю, как насчет населения, трудно сказать, но блогеры, в общем, исходят желчью и слюной и говорят, ну как же так, что же происходит, почему противник находится на нашей, ну, на священной территории Российской Федерации. Зачем его, кто виноват в том, что его туда опустили, его, то есть противника. Ну и делают вполне прозрачные намеки на то, что отвечает за это лично начальник генерального штаба генерал Герасимов. В общем, ну не случайно, наверное, вот эти публикации появляются, их не пресекают. И надо сказать, что вообще вот в чем интерес к публикациям, в чем важность публикаций военных блогеров, не в том, что они дают какой-то глубокий анализ происходящего и все, что связано с этим, а интерес заключается в том, что они отражают настроение значительной части офицерского корпуса. Ну, офицерского корпуса, видимо, какой-то части сотрудников военно-промышленных предприятий, ну, в общем, всей той части российского населения, которая так или иначе связана с военной системой, с обороной и так далее и тому подобное. Вот я думаю, что поэтому эти самые блогеры и работают более или менее свободно в Российской Федерации, учитывая, что при всей своей критике они не затрагивают Путина, ну, соответственно, вот так обстоят дела.
Юрий Евгеньевич, но при этом вот все то время, что ВСУ находится в Курской области, мы как-то стараемся внимательно следить, что там происходит, кто куда как двигается, но как будто немножечко все отвлеклись от того, что российская армия делает на территории Украины. Журналисты агентства вчера опубликовали довольно большой материал, и они обратили внимание, что российская армия пытается ускорить свое продвижение на территории Украины. Следите ли вы за этой частью фронта?
Ну, естественно, приходится. Вот если посмотреть на еще одну карту, которая есть в вашем распоряжении, вот. Ну, что мы видим? Мы видим вот закрашенные таким темно-серой краской. Значит, это те территории, те районы, ну, я не знаю, кусочки территории, которые были заняты российскими войсками в последние три дня. Ну, вот как мы последние три дня, значит, говорили о том, что происходит в Курской области, так теперь то, что происходит в Донецкой области. А в Донецкой области основные события развиваются на Покровском направлении. Значит, произошло следующее. Вот достаточно быстро действительно продвигаются российские войска. Вот такой клин образовался, направленный в сторону Покровска. Вот он четко сформировался. На его острие находится некий, видимо, очень маленький, на этой карте его практически не видно, некий такой населенный пункт под названием Красный Яр, видимо, это какой-то хутор, там несколько домов. И вот он находится на острие этого клина, направленного в сторону Покровска. От Красного Яра до центра Покровска 10 километров. Войска России вошли на территорию, значит, на территорию населенного пункта Гродовка и частично его заняли. Частично бои уже идут на территории этого села. Новогродовка – это другое село, очень близко расположенное к зоне боев, которое часто мелькает в военных сводках, но пока до него, собственно, не дошли российские войска, видимо, там расстояние по состоянию на вчерашний вечер, ну, где-то там...
Евгеньевич, вернитесь к нам, это важно. Это было важно и интересно. Сейчас я надеюсь, что мы решим техническую проблему. Так, что-то слышно. О, Юрий Евгеньевич вернулся.
Ага, значит, двигаются в сторону Покровска. Ну, и вот тут возникает некое такое впечатление, такое ощущение, я бы не сказал, что оно четко сформулированное, четко можно его выразить в словах, но, в общем, впечатление о том, что военные действия, как в Курской области, так в Донецкой области, так и в других частях фронта, они как бы теряют смысл. Ну да, вот продвигаются в одном случае ВСУ продвигаются вперед, в другом случае российские войска. Ну и что дальше? Ну дальше, допустим, закрепятся войска ВСУ на территории Курской области, а русские войска дойдут до Покровска. Но это не меняет, в общем, не только стратегическую картину, даже оперативную картину войны не меняет. Не просматривается каких-то действий, которые могут более или менее кардинально изменить ситуацию на поле боя. Вот в чем, как мне кажется, специфика этого момента сегодня. Ну, дойдут до Покровска, ну и что дальше? Значит, победа или поражение в войне означает разгром войск противника и лишение его возможности вести дальнейшие боевые действия. Это азбука, это, если хотите, так сказать, аксиома военного дела. И в том и в другом случае ни Россия, ни Украина не теряют способности вести военные действия, даже если, скажем, российские войска займут всю Донецкую область, а ВСУ займут половину Курской области. Ну, значит, и та, и другая сторона может продолжать военные действия. И вот это не то чтобы это тупик, но какая-то потеря осмысленности вот в той ситуации, которая происходит, значит, в войне сегодня. Но, тем не менее, есть определенные моменты, определенная информация, которая появляется прежде всего в западных средствах массовой информации, довольно, в общем, самых авторитетных средствах, я бы сказал, которые пытаются понять, что почему, собственно, в Киеве решили войти, вот решили начать эту операцию в Курской области.
Юрий Евгеньевич, вы много рассказывали о том, что происходит вокруг Торецка, правильно ли? Я понимаю, что там бои уже идут на окраине города, а соседний поселок Нью-Йорк, он уже практически захвачен российскими военными.
Ну, если верить картам Deep State Map, да, вот именно так это все и происходит. Да, бои идут в Торецке. Ну, видимо, пока еще на окраине, на южной окраине этого города, небольшого города, а Нью-Йорк занят российскими войсками, да.
А как это поменяет расположение сил, возможности доставки логистики для российской армии? Насколько это важно сейчас?
Для российской армии? Да, я не знаю, думаю, что это, в общем, затрудняет продвижение к Покровску и к Торецку затрудняет для вооруженных сил Украины логистику, это очевидно. А для российской армии, ну, как-то не меняет, по-моему.
А еще важный вопрос. Мне кажется, вот с самого начала, когда ВСУ зашли в Курскую область, все внимательно следили за тем, что скажут европейские страны, что скажут США в плане использования оружия, да, то вооружение, которое поставляют западные страны в Украину. Пока вроде, я не знаю, может быть, я чего-то пропустила, но вроде никто особо не протестует, и никто не пытается остановить Украину в этом вопросе. Или я чего-то не так поняла?
Да нет, все вы прекрасно поняли, как я понимаю. Я тоже так понимаю. Сообщения, которые идут из разных стран, свидетельствует вот о чем. Позиция ведущих западных стран, западных союзников Украины не поменялась. Было заявление, довольно-таки кислые заявления представителей американских властей, как Белого дома, так и Пентагона, которые говорили о том, что мы, вообще-то говоря, как бы и не знали о том, что Украина собирается вторгнуться в Курскую область, но наша позиция не меняется. Да, мы, в общем, не возражаем против того, чтобы наши вооружения использовались на территории этой области. Это законное право Украины на самооборону, но пока никаких сообщений о том, что атакумсы дальностью до 300 километров могут использоваться уже, ну, скажем так, на полную дальность по ударам по военным объектам в России, пока таких сообщений не было. И наоборот, в общем, якобы, вроде бы и возражают американцы против таких ударов по российской территории. Это проявилось в том, что Соединенное Королевство, Великобритания, официальное было сообщение о том, что они не дают согласия на использование их ракет «Шторм Шэдоу» по таким целям. А дело в том, что «Шторм Шэдоу» производится совместно Великобритании, Франции и Соединенными Штатами. И, соответственно, вопрос об их использовании – тех или иных районах, ну, в том числе и против России, он обязан, его необходимо согласовывать вот с властями всех этих трех стран. Английские власти вроде бы готовы дать такое разрешение, но американцы возражают. Ну, а вот датчане вчера в очередной раз сообщили, что они не возражают против того, чтобы вооружение, которое было поставлено в Украину из Дании, но, видимо, то вооружение, которое находится под, значит, разрешение на использование которого входит в полномочия датского правительства, в компетенцию датского правительства, вот они не возражают против использования по всем тем объектам, которые в Киеве будут рассматриваться как необходимые. Но, к сожалению, вот такое вооружение, оно, если говорить о датском вооружении, ну, и там нет ни дальнобойных ракет, ничего такого, что можно использовать в глубине российской территории. Вот так.
Спасибо большое, Юрий Федоров, военный эксперт, с которым мы видимся каждый будний день. Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное, и мы увидимся с вами завтра.
Спасибо.
Кто не поставил еще лайк? Самое время это сделать, а мы к
Звучит
вам...
Звучит как угроза. Кто еще не поставил лайк?
Нет, это вежливое напоминание, что будет здорово поддержать канал подпиской, лайком, донатом. Ссылка есть в описании к нашему стриму. Можно подписаться на Patreon и сделать много других хороших, полезных и важных вещей. Мы к вам вернемся буквально через мгновение и немножко расскажем о новостях.
Фигуранты, ну, крокусы. Фигуранты Крокуса, им продлили арест, но про это дело мало что известно. Вы в медиазоне внимательнее, чем другие, следите за этим делом.
Да, на самом деле, мне кажется, как-то все уже и подзабыли, что был теракт в Крокусе, и что вообще-то были люди, которых задержали, как проходило это задержание, возможно, кто-то забыл. А там идет следствие, и периодически проходят вот эти обязательные суды по мере пресечения, и вчера четверым фигурантам дела о теракте в Крокус-Сити-Холле продлили арест. При этом все эти процессы идут в атмосфере максимальной какой-то закрытости и секретности. Прессу из зала сразу выгнали по просьбе следователя из-за, цитата, «специфики совершенного преступления». Никто из журналистов не услышал, как следствие и прокуратура обосновали продление ареста, а также на каком этапе сейчас следствие. То есть у нас примерно ноль информации, как расследуется один из крупнейших терактов современной России. Детали обвинения неизвестны, так как все заседания по этому делу проходят в закрытом режиме. До этого было одно только сообщение в пресс-службе суда, рассказала, что двое фигурантов их обвиняют в том, что они переводили деньги террористам, которые напали на Крокус. Я напомню, что там нахватали изрядное количество людей, помимо вот тех людей, которых обвинили непосредственно в участии в теракте, там еще нахватали людей, кто там сдал кому-то квартиру, кто кого-то подвозил на автомобиле. Вот всех скопом набрали, и дальше о них ничего не известно, кроме того, что периодически журналистам медиазоны удается все-таки выяснить, что было хотя бы, не знаю, там продление ареста. Что там расследовали эти следователи? Как произошел этот теракт? Вы знаете, на самом деле, даже окончательное количество жертв, там условно совсем недавно, несколько месяцев назад, там как-то со скрипом правоохранители и прокуратура там назвали какую-то цифру, сколько человек там пострадавших, потерпевших. А так полное молчание. Какой теракт? Не было никакого теракта. Но это типичная такая путинская, мне кажется, линия поведения.
Я вспоминаю видео, когда родственники вот тех людей, которые квартиры сдавали, подвозили, выступали около здания суда после первых заседаний, и они плакали, они говорили о том, что ну, не виноваты наши люди, они не знали, кому сдают квартиру, там, не знаю, не знали, кого подвозили. И вот я... Лично мое мнение в том, что я больше верю этим людям, чем, не знаю, прокурорам, следователям, всем тем, кто занимается уголовным делом. Потому что очень похоже на то, что люди просто из правовой силовой системы хотят получить очередные звезды и просто отчитаться о том, что да, вот мы всех раскусили, всех поймали, смотрите, какая большая банда у нас тут образовалась, не могли вот как-то, не знаю, там вчетвером эти люди сделать.
Проблема только в том, что из-за того, что Путин и Патрушев с самого начала сказали, что это украинский след, и во всем виновата Украина, хотя люди, совершившие теракт, говорили, что это ИГИЛ, то и расследуют явно не то, что было на самом деле. И будут придумывать какой-то украинский след. Вот это ужасно, и это значит, что предотвратить еще один такой теракт, который совершит ИГИЛ, никто не сможет и никто не собирается, потому что ищут только украинский след. А с террористами ИГИЛ никто бороться не собирается. Гораздо удобнее идти в том русле, которое обозначило начальство, и не спорить тем, чем по-настоящему пытаться бороться с терроризмом. Еще одна история. Хочу обратить ваше внимание. Ну, вы можете сами полностью прочитать текст на сайте «Эхо». Например, Григорий Мельконянц ровно год назад был задержан. Весь этот год он провел в заключении, в неволе. И это, конечно... Ну, ужасная абсолютно история. Один из главных людей, которые наблюдают за выборами, которые знают все про выборы, и человек, которого отправили в СИЗО по придуманному абсолютно политическому делу, он написал письмо, ну, коль скоро мы с вами тут читаем письма политзаключенных, то вот можно зайти на сайт и глянуть, что пишет Григорий Мельконец.
При этом Григорий не теряет чувство юмора. Вот в его письме есть такие строчки. «Снова еду я на суд узнавать, что я верблюд». Он начал писать такие вот ироничные стишки, например, вот про поездки на суд. Заседаний было 9 за этот год, и Григорий говорит, что, к сожалению, никак не удается донести свою позицию до судьи, продлевают ему арест до 17 числа. И еще отдельно фрагмент текста посвящен как раз тем письмам, которые он получает, о чем только мы не переписываемся с людьми, о книгах, писателях, картинах, художниках, фильмах, сериалах, спорте, физкультуре, ну и так далее, так далее. Вот передает всем привет тем, кто был с ними на связи все эти 12 месяцев.
А мы готовы вам представить прекрасную и всеми любимую рубрику под названием «Кукуха». Ну, сначала коротенько. Вы слышали, Юль Панкратова рассказывала в новостях, что, значит, Путин разрешил иностранцам, которые хотят прильнуть к скрепам российским, но чьи государства навязывают деструктивные либеральные установки, получать ВНЖ в России. И мне кажется, что эту новость надо читать вместе со следующей, потому что в Госдуме предлагают запретить мигрантам привозить с собой семьи. Я думаю, как у этих людей устроена голова? Вы, значит, рассказываете, что если иностранец какой-то говорит, я живу в ужасном государстве, которое навязывает мне деструктивные либеральные установки, они заставляют меня смотреть на гей-парады и вообще... Женщина у них там тоже человек и имеет право голоса. Я не могу на это все смотреть, дайте мне ВНЖ России. А параллельно с этим в Госдуме говорят, не, конечно, все здорово, очень хорошо, но давайте мы как-то так сделаем, чтобы трудовые мигранты не перевозили свои семьи в Россию. И думаешь, погодите, вы же за традиционные ценности. Вот человек, он очень традиционный, патриархальный, скрепный, ведет с собой жену, детей. Более того, у него еще и рождаются дети еще больше, очень традиционно, очень патриархально. Но нет, это вот как все вместе у них не работает, не складывается. Очень странные люди. Каждый раз удивляюсь.
Ну, что ж поделать, ну как-то постараются поженить барсучков и хомячков, но ведь речь же идет только про неквалифицированных мигрантов во второй новости, а мол, умные, красивые.
Да. А вот европейцы, да, которые недовольны гей-парадами, mm-hmm. пусть едут в Россию. Более того, там периодически же очень редко, но такие истории бывают, что какие-нибудь там, не знаю, канадец какой-нибудь или австралиец или еще кто-то насмотрится, наслушается и такой, боже, Россия – это просто рай. Дети учатся в патриархальной среде, разговоры о важном, вот это все. Едем. Едем, будем жить, поживать, добра наживать. Покупает дом где-нибудь в деревне. Вот это вот приезжает семья, жена, там 6 детей. Мы сейчас будем жить. А потом, правда, спустя там год выясняется, что нет воды, нет газа, соседи ненавидят, ассимилироваться не получается, корову угнали. Вот такая вот российская действительность. И в этой ситуации мне больше всего жалко, конечно, детей, которые несовершеннолетние, которые не могут участвовать в принятии решений, их просто берут, увозят из цивилизованной страны в какую-нибудь глушь, где их ненавидят, и еще и жить невозможно.
Очень грустно. Да, и люди уезжают в итоге. Давайте к другой новости. Позавчера вечером, вчера днем все обсуждали видео некого человека, бизнесмена из Петербурга, который записал его в машине, и обращался он к жителям Курской области, к мужчинам в первую очередь, мол, что же вы бежите с поля боя, почему не защищаете свой регион? Давайте кусочек посмотрим, но предупреждаю, там много ненормативной лексики, если есть дети, отведите их.
А также убедите, люди, да? которые угу. не могут слышать мат, выключите звук.
Так. Хочется обратиться к мужскому населению Курска. Вы там что, вообще, блядь, в края перепутали? Вы куда уезжаете, родные? Если, блядь, у нас все мужики будут включать заднюю и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары, блядь, и так далее, что вообще будет? Вы что творите? Вы не можете взять оружие в руки? Ну тогда возьмите лопаты, блядь, копайте пацанам окопы. Я не знаю, развозите питание, блядь. Куда вы уезжаете? Отдайте машины, блядь, свои пацанам, которые, сука, сейчас будут класть жизни свои, блядь, за то, чтобы отбить Курск.
А вот эту пламенную речугу распространил так называемый военкор Стешин. И там не было некоторых очень важных нюансов, как мне кажется, но благодаря журналистам все-таки мы узнали немножко больше. Что же это за человек такой ругается нехорошими словами на жителей Курской области?
Это 39-летний житель Петербурга Кирилл Суворов. Он владелец компании «Гранитный завод», а также он работает под брендом, его завод работает под брендом «Гранитной мастерской Суворов». Как вы думаете, чем занимается эта гранитная мастерская? Она делает могильные плиты, памятники, а еще она сопровождает груз 200, помогает в похоронах. Ну и он, на сайте сказано, этот мужчина в первую очередь помогает семьям, чьи родственники погибли на войне в Украине. Ну то есть как бы он решил с помощью этого видео, говоря простыми словами, поддержать свой бизнес. Just business, ничего личного.
Ну нормально, чего, как бы... Вполне. Не, я считаю, что это, ну, правда, очень важные нюансы понимать, что это за человек и что это за пламенные речи он толкает. Ну, вот, просто человек бизнес свой защищает.
Еще одна важная деталь. Журналисты агентства дозвонились до этого господина Суворова. Он примерно то же самое повторил уже в телефонном разговоре. Сам признался, что он ездит на машине в зону боевых действий, но привозит там гуманитарную помощь, как, ну, что-то, не знаю, гробы привозит и что. Ну, а на вопрос о том, готов ли он сам взять в руки лопаты, копать траншеи, автоматы и так далее. Тогда он сказал, ой, я не буду отвечать на этот вопрос. Где-то что-то сломалось.
Ой, да, в общем, как-то, как обычно, остановился как-то вот. Нет, чтобы practice, вот ее притч, вот это все, что мы любим. Нет, ну как-то может только в Петербурге, сидя в машине, орать нехорошими словами. Ну да, бизнес есть бизнес. По поводу странных пламенных речей, тут депутат Нарочницкая тоже выступила изрядно. Давайте послушаем, это прям такая дистиллированная кукуха.
Надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровым, я понимаете, не понимаю. Недаром, кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что недаром столько эвакуации.
Не будем.
Иначе в чего эвакуировать столько планы, тысяч людей?
Роскошная женщина. Нет, с другой стороны, как бы после Маргариты Симоньян, которая предлагала над Сибирью там и ядерным бомбануть, конечно, ковровые бомбардировки Курской области из уст народной избранницы Нарочницкой, это, конечно, мощно. Я не то чтобы думаю, что какие-то люди услышат и подумают, надо же, в Государственной Думе депутаты предлагают ковровыми бомбардировками, значит, территорию собственного государства покрывать. Я не думаю, что у кого-то где-то что-то щелкнет в голове, но экземпляр любопытный.
Сегодня наш постоянный эксперт, политолог Абаз Галямов в своем телеграм-канале публиковал скриншоты комментариев под этим видео жителей Курской области. И вот там, например, слово «слабоумное» — это, знаете, звучит как комплимент на фоне того, что написано. Ну, там люди предлагают ее поставить в центр, собственно, этой бомбардировки. И говорят о том, что вот вся суть российских депутатов, депутатов Госдумы в этом коротком видео. Посмотрите, вам все станет понятно.
Да, в общем, вот такие депутаты в Российской Федерации. А добавлю еще по поводу того, насколько причудливо у людей вообще в голове все это работает. Репортаж Washington Post из Суджи. Журналисты приехали в этот населенный пункт, поговорили с местными жителями. И дальше цитата, которая реально тоже немножечко сводит с ума. Человек буквально говорит, жительница Суджи, гражданка Российской Федерации, она говорит, пусть Путин договорится с вашим Зеленским. Мы действительно хотим какого-то соглашения, ребята. Вы приехали к нам, спасибо, вы очень хорошо к нам относитесь. Но поймите, мы хотим вернуться к нашим детям, домой, понимаете? Мы хотим, чтобы все было решено по-хорошему. шел третий год войны, которую развязал Владимир Путин. Полномасштабный. Я сейчас не напоминаю про аннексию Крыма в 2014 году. Это, конечно... Ну, то есть, когда люди просят журналистов фотографировать Суджу и показывать эти фотографии Путину, я, честно, не знаю, что сказать. А Путин в Азербайджане, ребят, ему плевать, если честно, на Курскую область. Вот честное слово. Но так как Путину не показывают фотографии, и, видимо, ему немножечко не до того, что там происходит, может быть, мы узнаем у нашего следующего гостя. Хочется сказать, давно же мы не виделись с вами, Михаил. Приветствую я, Михаила Подоляка, советника главы Офиса Президента Украины. Доброе Михаил, утро. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Тут какая-то парадоксальная сложилась ситуация. Власти Российской Федерации, они где-то потерялись все. Ну, кто-то в Азербайджане, если говорить про Владимира Путина. Губернаторы, там какие-то местные чиновники Курской области тоже не очень отзываются. Поэтому довольно сложно понять, что именно происходит в Курской области. Но я подумала, может быть, вы, Михаил, знаете, что там происходит? Может, у вас как-то информации больше? Все-таки там же украинская армия присутствует, люди видят своими глазами, что происходит.
Мы сейчас перейдем к Курской области, коротко посмотрим, что там происходит. Я вначале хочу сказать просто, почему находятся в шоковом состоянии представители региональной и федеральной власти. Это очевидно, они ведь не готовились к такому типу войны. Они ведь читали, что будут играть по правилам, которые сами прописали. Какие-то правила мы можем делать на территории любой другой страны, все, что посчитаем нужным. Убивать, стрелять ракетами, уничтожать гражданское население. А территория России будет неприкосновенна в любом случае. Поэтому, соответственно, когда возникает подобного рода кризис, имеется в виду фундаментальный кризис, когда война идет уже на твоей территории, ты просто не готов на это реагировать никак. У тебя нету для этого инструментов, нету достаточных знаний и нету понимания, как это все нужно привести к какому-то божескому виду. Это очевидно. И, соответственно, чем дальше будет масштабироваться эта война, сейчас мы переходим в Курскую область, масштабироваться на территории России, тем более... некачественно, это я так с сарказмом говорю, управление в исполнении вертикали путинской мы будем с вами видеть. Теперь, что касается Нарочницкой, еще несколько слов. Не все так просто, это не просто депутат, она долгое время работала, был такой институт демократии, как-то специфически называется во Франции, она очень активно работала.
Михаил сейчас у нас вернется подвис, к нам, Михаил. Надеемся, что вернется сейчас к
нам. Да, про Нарочницкую, это интересно. Детали всегда важны. Пока по традиции, скажем, технические проблемы в брекфаст-шоу обычно сопровождаются лайками, а вот и Михаил. Да, про Нарочницкую давайте продолжим. Она работала в институте, да.
Коротко. Безусловно, это общественная организация, которых очень много наплодила Российская Федерация в течение последних 15-17 лет, я имею в виду еще во время первой каденции. Помните такое, да, время сладкое, после ельцинское сразу, после предательское, давайте будем называть вещи своими именами. Наплодили много вот таких общественных организаций, которые работали, продвигая вот эту концепцию, что Россия это страна-монстр, очень нужно ее бояться, и в то же время эта страна крайне демократичная, она очень готова на партнерские отношения идти. И вот, соответственно, один из активных работников по Франции была как раз-таки вот этот субъект Нарочницкая. А теперь что в Курске происходит? Эффективный контроль на территории порядка объемом, в километрах, это порядка 1200-1250 километров, они находятся под эффективным контролем украинских вооруженных сил, более 100 населенных пунктов.
Сейчас вернется Михаил, я верю. Я уже знаю, что эти технические проблемы у нас ненадолго. Может быть, кто-то звонит Михаилу, тоже хочет комментарий.
Слышим.
Так, да.
У нас сегодня, немножко технически. Совершенно понятно, что уничтожаются в основном военные объекты, и задача-то определенная – выдавить всю артиллерию, выдавить все пусковые установки, разрушить их и так далее. Те, которые были в приграничье, на расстоянии 1-10 километров и атаковали постоянно Сумскую и Черниговскую область, все это разрушается, выдавливается. Еще раз подчеркиваю, как раз-таки вот этот объем территории позволил разрушить вот эту инфраструктуру, из которой атаковалась Сумская область, 500-600 обстрелов ежедневно. Что касается эвакуации населения, да, во многих местах населения мало, но оно есть, безусловно, оно осталось. Никаких там эвакуационных особых программ Россия не предлагала людям. И, соответственно, там не работают никакие системы сервисные, и Украине приходится решать задачи через сеть поставок, ну, имеется в виду военизированных поставок гуманитарной помощи, имеется в виду продукты питания, медикаменты, вода и так далее и тому подобное. Плюс частично сейчас разрабатывается программа эвакуации через территорию Украины в третьи страны, ну и, соответственно, этим занимается Министерство реинтеграции, Министерство внутренних дел. Ну, то есть это не оккупация в таком классическом юридическом смысле слова, а как раз-таки эффективный контроль, разрушение военной инфраструктуры, и в то же время в рамках международного гуманитарного права абсолютно конкретная помощь оставшемуся гражданскому населению, которое находится в зоне риска.
В воскресенье вечером Зеленский записал видеообращение и назвал одной из целей наступления – это создание буферной зоны. Вы можете чуть пояснить эту реплику Владимира Зеленского?
Да, безусловно. Мы только что вначале я говорил, что ключевая задача, почему, собственно, туда зашли вооруженные силы Украины – это выдавливание на расстояние там, от 50 до 150 километров инструментов ведения войны против гражданского населения, опять же, в приграничье Украины на глубину до 70-80 километров. Это с территории как раз Курской области заходили, во-первых, ДРГ, диверсионно-разведывательные группы на глубину большую, а там же населенные пункты, просто они туда заходили, грабили, я не знаю, что там большой объем вот этих преступлений у нас зафиксировано в виде уголовных дел. И плюс ежедневно еще раз обстрелы артиллерийские, системами РСЗО, баллистика, все это по Кумской, по Сумской, Черниговской и Харьковской областям. Есть два инструмента, как против этого бороться. Один из них мы обсуждали и у вас в эфирах постоянно. К сожалению, он до сих пор не урегулирован до конца. Это снять все неформальные запреты на нанесение ударов дальнобойными средствами поражения в глубину России. Имеется в виду ракеты, дроны. Ну, имеется в виду, мы свои-то, конечно, можем применять, потому что юридически это наше, да, оружие. А вот те, которые западного производства, есть определенные ограничения, а для того, чтобы эффективно разрушать инфраструктуру войны в приграничье, их нужно массированно использовать, ну, массово использовать. И второй способ – это заход вот такой, как мы видим с вами, сухопутная операция, и как раз-таки формирование вот этой буферной, ну, или санитарной зоны на глубину, вдоль границы с Украиной, на глубину до 100-150 километров, то есть там, откуда ты можешь наносить удары, системные удары артиллерии, ну, дешевыми средствами поражения, артиллерия, системами РСЗО или тактическими авиация с аэродромов подскока. Вот эта вся инфраструктура уничтожается. Это ключевая цель, это защита гражданского населения, опять же, в рамках международного права это регламентировано. И вторая цель – разрушение инфраструктуры, имеется в виду логистики, потому что там много рокадных дорог, через Курскую область активно шло снабжение всей группировки вдоль линии фронта на оккупированной территории Украины. Это вторая задача. Ну и попутно, конечно же, политические задачи. То есть то, что мы с вами опять же обсуждали, абсолютно неспособность России быстро перестраиваться на оборонительный тип войны на собственной территории, абсолютное отсутствие силовой вертикали, которая могла бы там эффективно какие-то действия проводить, растерянность руководства, которое не готово действительно реагировать на риски, кризисы и так далее и тому подобное. Ну и репутация милитарная. Мне кажется, репутация Путина, ну, чрезвычайно эффективно сейчас, эффектно выглядит. Мне думается, что все диктаторы мира должны просто завидовать человеку, столь талантливому менеджирующему проекты.
Но судя по всему, то, судя во всяком случае по тому, что видно пока по картам и по решению Министерства обороны Российской Федерации, в Курск решили отправлять срочников, и, судя по всему, опять же, это в результате какой-то пополняемый обменный, что ли, фонд, не знаю, потому что очень много пленных. Что вы можете сказать по этой ситуации? И идут ли какие-то переговоры, пытаются ли этих срочников как-то вообще с российской стороны идет какой-то сигнал понятный или нет? Потому что обмен – это, по-моему, то единственное, где хоть какой-то контакт сохраняется.
Я задам вам встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, если в принципе не жалко человеческую жизнь, неважно, контрактник это мобилизованный, рекрутированный или это срочник, то есть вы думаете, что очень прямо аж там бросаются так в переговорные процессы представители российских милитарных властей?
Знаете, да, Михаил, буквально тот же самый вопрос я вчера задавала нашему гостю, который говорил, что ну вот сейчас срочников будут пытаться менять. Я говорю, да что-то не было заметно по российскому руководству, что их интересует жизнь тех, кто находится в плену. Вот. Но понятно, что вопрос нельзя не задать.
Да, обменные процессы, конечно же, продолжаются, но имеется в виду, переговорные площадки работают на уровне и уполномоченных по правам человека, и на уровне штаба по обмену пленными, я имею в виду со стороны Украины. Конечно же, обменный фонд резко вырос за счет срочников. Действительно, вся Курская область была насыщена буквально, то есть они выполняли охранительные, там, обеспечительные функции, их было очень много, контрактников практически не было, там какие-то незначительные силы были переброшены. И, соответственно, там, это сотни новых военнопленных, комбатантов, которые в любом случае не комбатанты, они все-таки члены вооруженных формирований Российской Федерации. И, конечно же, Украина готова к обменным процессам максимально, потому что у нас люди сидят еще в плену российском, начиная с первых дней вторжения полномасштабного, то есть уже более 2,5 лет. И, конечно, мы хотим всех забрать. Сейчас эти процессы, я думаю, будут интенсифицированы. В любом случае, это негативно информационно для России восприниматься, потому что вы же помните заявление и представителей Министерства обороны, и самого Путина о том, что срочники не будут принимать участие в боевых действиях, они будут там максимально дистанцированы от войны как таковой. Не совсем понимаю, как при таком масштабе интенсивности войны, когда у тебя дефициты везде налево и направо, и когда ты должен платить уже там 2-4 миллиона рублей из федерального и местного бюджета в рамках рекрутинговых программ, как ты не будешь использовать срочников. Но это фикция, как и все, что, на чем построена российская информационная система. Тем не менее, переговорные процессы идут. В любом случае, я думаю, что мы с вами будем видеть вот эти обменные более интенсивные в течение какого-то времени. Тут же вопрос в другом. Вопрос, опять же, насколько быстро отреагирует исполнительная вертикаль в России на необходимость вот решения гуманитарных задач. Мы же видим по гражданскому населению, что никто там особо эти задачи не решает. То есть из зоны боевых действий никаких коридоров для эвакуации людей нету. Российская сторона закрывает все возможности эвакуироваться напрямую с тех или иных регионов, где идут боевые действия, но с того же Суджинского района, например, на территории Российской Федерации, там все перекрыто. И точно так же, я думаю, что и в рамках обменных процессов это будет не так быстро и не так просто.
Руководство Дании вчера заявило о том, что Украина может применять датское оружие для ударов по территории России. Как проходят переговоры с другими ключевыми партнерами об использовании дальнобойных ракет?
Переговоры проходят тяжело, в принципе, в течение всего этого времени, потому что для меня это загадочная постановка вопроса. То есть, если вы прописали в рамках международного права, в рамках права страны на самооборону конкретные инструменты, которые могут применяться в рамках этой самообороны, после этого вы передаете, например, определенный объем оружия, которое юридически становится украинским, потому что она его применяет фактически на территории своей страны, для защиты своей страны. И после этого вы накладываете неформальные ограничения для нанесения абсолютно продуманных ударов по инфраструктуре войны на территории страны-агрессора. Это как-то странно выглядит вообще, и мы до сих пор не можем понять мотивацию, потому что вот эти разговоры об эскалации, о красных линиях, на мой взгляд, операция в Курской области полностью обнулила уже, окончательно обнулила, и их раньше-то, я считаю, что это была такая, как раз-таки вот такие, как Нарочницкая, создавали этот нарратив в европейских странах: бойтесь России, она очень монструозна, она будет сразу нарушать все, и, соответственно, будем там использовать все инструменты для вашего уничтожения. Ну, подсознательно все это вносилось долгое время. Сейчас очевидно, что Россия, вот там, львиную долю пропаганды, это была как раз-таки попытка за счет вот этого понта, я прошу прощения за это слово, получать какие-то дивиденды. Сейчас понятно, что эскалация — это только то, что делает Россия, то есть она продолжает там информационные программы определенные, она продолжают там количественные программы давления на линии фронта. Кстати, опять же доказано, что Россия может воевать, вот если вы говорите о Курской области, где нет оборонительных порядков практически, Россия может воевать только когда она имеет тотальное преимущество на очень узком участке фронта. То, что мы видим сейчас в Донецкой области на Покровском направлении, да, вот они там сконцентрировали все боеспособное, просто тотально все, что было у них: артиллерия, система РСЗО, более-менее боеспособные части. Вот на таком узком участке они там давят на, я не знаю, там 50 метров на 100 в день, теряя там по 1000 человек. Вот это способ войны, который ведет Российская Федерация. Ну и, соответственно, для нас это загадка, почему тут нету никаких резонов. Еще раз, никаких красных линий уже нет. Международное право четко регламентирует ваше право носить удары по территории страны-агрессора. Оружие, оно юридически является украинским. Кстати, вчера было интересное заявление. Я, честно, хотел бы услышать реакцию на него представителей Министерства иностранных дел России. По-моему, Захарова даже это сказала, что если Польша решит там сбивать ракеты над территорией, вы только вдумайтесь, какая-то субъективная, сидящая непонятно где, ведущая агрессивную войну, являющаяся уже по умолчанию, потому что все, кто принимал участие в заседании Совета Безопасности, ну или представители министерств соответствующих Совета Безопасности, которые принял решение о начале войны, они являются уже по умолчанию военными преступниками, потому что акт агрессии – это доказанное преступление. Вот она говорит, если Польша будет сбивать ракеты над территорией в суверенном воздушном пространстве Украины, у нас будет там какой-то ответ против Польши. Ну вот, пожалуйста, смотрите, это проявление информационной эскалации, не более того. На самом деле, юридически, вы можете сбивать ракеты в суверенном пространстве Украины в любом объеме и в любое время. Это прямой договор между страной одной и второй. Страна-агрессор тут точно не может ничего додиктовать. Дальше. В рамках международного права Украина имеет право наносить удары на глубину российской территории, независимо от расстояния. Это и 100 километров, и 1000, и 2000 километров, безразлично. Применяемое с территории Украины оружие юридически является применяемым юридически Украиной. Соответственно, здесь нету никаких юридических там коллизий и так далее и тому подобное. Надо продолжать об этом говорить. Есть страны, которые однозначно, это Северная Европа, это Восточная Европа, они однозначно, ну, готовы, скажем так, снять все ограничения. Тут проблема в том, что основные поставщики оружия – это Соединенные Штаты, это Германия, это Великобритания и так далее. Там есть переговорные процессы, тяжелые достаточно переговорные процессы. Но я думаю, что вот как мы и у вас же в эфире не раз говорили о том, что постепенно все логично становится, то есть снимаются те или иные ограничения, передается то или иное оружие, увеличивается объем передачи оружия и так далее. Но все это делается чуть медленнее, чем надо было бы для такого хода войны, как мы сегодня видим.
Ну, кстати, в контексте всех этих переговоров последний вопрос хочу задать. Дело в том, что Гарри Каспаров, бывший чемпион мира по шахматам, оппозиционный деятель, выкупил буквально целую страницу в газете «Бильд», рекламную страницу разместил, там на полную страницу такое воззвание к канцлеру Шольцу, и там, среди прочего, говорит следующее. «Германия однажды завела мир на край пропасти. Канцлер Шольц, не дайте этому повториться. Предоставьте Украине ту военную помощь, в которой она действительно нуждается». Ну и там подпись, собственно, Гарри Каспарова. Вот такие, ну, пиар-акции, не знаю, как это еще назвать, они, по вашей оценке, скорее помогают или скорее мешают тем переговорам непростым, которые ведет Украина с западными лидерами?
Ну, во-первых, давайте начнем с того, что Гарри Кимович всегда занимал очень последовательную позицию в этой войне, очень четко акцентирует, кто есть агрессор, что нужно делать с агрессором, имеется в виду с путинской Россией, и, соответственно, всегда поддерживал Украину максимально открыто, информационно, давая как раз-таки то, чего не всегда хватает внутри российской оппозиции, четкое понимание между причинами войны и последствиями неправильного финала в этой войне. То есть он большая умница в этом плане, и здесь можно симпатии относиться к тому, что он делает. Это первое. Второе, ну это разные процессы. Никто же не может запретить представителю, скажем так, российского оппозиционного движения делать то, что он делает, имеется в виду активно пытаться влиять на, имея собственную субъектность, не забываем, у Каспарова чрезвычайная субъектность, он все-таки ну, человек выдающихся способностей и неоднократно доказывал, что он имеет право четко высказывать свои позиции, и они будут услышаны во многих столицах, во многих политических сообществах и так далее. То есть никто ему не может запретить, это его движение, ну, имеется в виду его устремления и так далее. Украина занимается своей частью работы. Безусловно, для нас крайне важно вести эффективные переговоры с нашими партнерами, пользуясь своей субъектностью уже, пользуясь как раз-таки вот этим другим типом отношений, двухсторонних, многосторонних отношений, которые сформировались за время полномасштабного вторжения между Украиной и членами проукраинской коалиции, ну, неформальным клубом «Рамштайн». И, соответственно, мы как раз-таки пытаемся внятно, четко опираясь на концепции международного права, получить разрешения, которые гарантированы разрешение этим международным правом. Да? Ну, то есть, как бы это немножко разные работы. И поэтому то, что делает Каспаров, это плюс. То, что делают представители российской оппозиции, которые принимают активное участие в финансировании тех же, скажем так, легионов «Свобода России», РДК и так далее, это плюс. Активная работа на внешних рынках оппозиции, которая говорит, предоставьте Украине всю, ну, российской оппозиции, всю помощь, которую она требует, военную помощь, там, экономические в экономическую помощь, это тоже плюс, большой плюс. Ну а Украина делает свою работу, опять же, уже как сам субъект международного права в большом объеме, пользуясь той субъектностью, которая сегодня есть. Это два разных процесса, они, на мой взгляд, дополняют один другой. Вот другое дело, когда кто-то из представителей оппозиции вносит тут немножко другой тренд, давайте мы не будем помогать Украине, давайте думать о том, как мы через лет там, 50 свергнем Путина, но, наверное, это не совсем правильный путь. Я с сарказмом сейчас говорю.
Ну, это да. Мы, Михаил, к вашему сарказму за это время уже привыкли, научились различать. Спасибо вам огромное. Ну, я надеюсь, увидимся еще, а то что-то мы, правда, с вами виделись несколько месяцев. Спасибо огромное. Это Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Мы через мгновение, на самом деле, этот разговор продолжим, но уже с Федором Крашенинниковым. Терпеливо дожидался Федор Крашенинников эфира. Федь, доброе утро.
Доброе
Прости,
утро.
Немножко мы тут вылетели из нашей верстки. Скажи, пожалуйста, видела я у тебя в телеграм-канале, а, кстати, если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь на канал Федора Крашенинникова, что ты на вот эту акцию Гарри Каспарова внимание обратил, и у тебя, кажется, оценки не такие, как у Михаила Подоляка. Как ты видишь, это скорее помогает или скорее вредит?
Ну, я не гражданин Украины, не советник Офиса президента Украины, чтобы смотреть на эту ситуацию глазами господина Подоляка. Я смотрю на эту ситуацию глазами гражданина России, который вынужден находится в эмиграции. И зная, как много сделало правительство ФРГ для иммигрантов, как много было роздано гуманитарных виз, и какой тяжелый для Германии обмен сделала Германия, вот так хамить канцлеру Шольцу, как это делает господин Каспаров, я считаю, что это просто довольно нехорошо. Это никак не поможет Украине, потому что, вопреки, я поспорю с господином Подоляком, что мнение Каспарова так прям важно. Но то, что он, по сути, от имени российской оппозиции хамит правительству Германии, которое так много сделало для нас, вот это, конечно, мне кажется странно. Вот уж кому-кому, а не гражданам России, давать советы Германии, кому ей помогать и кому на что должна, это первое. А второе, я просто, мне кажется, что Германия занимает второе место по объему помощи Украине после США. И то, что Гарри Каспаров считает, что Германия мало помогает, пусть он, так сказать, предъявляет свои претензии просто не от имени российской оппозиции, которая, мне кажется, он имеет очень мало отношения, а от себя лично, что я, вот гражданин Хорватии, гроссмейстер Каспаров, считаю, что Германия все делает неправильно и так далее. Я ни в коем случае не готов присоединиться к этой, так сказать, акции господина Каспарова. Я считаю, что это его личная акция, как гражданина Каспарова, и ни в коем случае он не говорит от имени всей оппозиции. В всяком случае, я лично очень благодарен правительству Германии, несмотря на то, что я не живу в Германии, у меня нет гуманитарной визы, но очень много моих друзей, знакомых или незнакомых мне людей спаслись от путинского режима благодаря правительству Германии, благодаря гуманитарным визам, и особенно вот последняя акция, когда Илья Яшин, Владимир Карамурза и другие люди оказались на свободе благодаря позиции правительства Германии, вот после этого устраивать такие, значит, выговоры Шольцу, мне кажется, это просто какое-то хамство бессмысленное совершенно.
Федор, давайте к событиям в Курской области. И вот я перечислю несколько событий, а вы скажете, как вы в целом картину видите. Вот Путин несколько дней молчал после нападения.
Потом в Азербайджан уехал.
Потом уехал в Азербайджан, в Курскую область он не приехал. Но зато туда отправился целый десант федеральных министров, которые там выступают, записывают обращения, успокаивают местных жителей. Как вы считаете, как в целом управленческая система справилась вот с тем, что происходит в Курской области?
Я не то чтобы большой поклонник управленческой системы, я просто, давайте поговорим о большой картине. Да? Я, честно сказать, когда начались все эти события, первым делом полез посмотреть статистические показатели, что вообще такое Курская область. Вот Курская область – это 30 тысяч квадратных километров территории. В Курской области 2200 с чем-то населенных пунктов. Причем население Курской области очень неравномерно распределено. В основном все живут, там чуть больше миллиона жителей Курской области, в основном они все живут в Курске и Курчатове вот вокруг. То есть вот эта самая зона, в которой сейчас происходит действие, это, условно говоря, это приграничье. Всем известный город Суджа находится в 9 километрах от границы с Украиной, и до войны население там было 5 тысяч человек. Поэтому, по сути говоря, все, что сейчас происходит, происходит в довольно узкой полосе Курского приграничья, довольно малонаселенной, хотя оттуда я так понимаю, переселено уже больше 100 тысяч человек, но это, скорее всего, с большим запасом. Я правильно сделано, что люди оттуда убегают, потому что, когда российская армия, очевидно, будет пытаться выдавить украинскую, будет действовать испытанным методом, то есть сносить, очевидно, до основания все деревни, поэтому, скорее всего, Курское приграничье, как место, населенное людьми, больше существовать не будет. Да, там будет просто, да, пустырь. Вот. Поэтому я, честно сказать, смотрю на это немножко с таким нейтральным чувством, потому что это, конечно, не катастрофа путинского режима. Ничего страшного для путинского режима там не произошло. Зона контроля украинской армии не затрагивает никаких, так сказать, важных для путинского режима или для военной машины, так сказать, населенных пунктов или дорог или чего-то еще, поэтому к этому так спокойно относятся. Путина гораздо больше, я так понимаю, интересует наступление на Донбассе, которое продолжается. То есть можно, конечно, распечатать огромную карту вот Курской области, там, точнее, вот этого региона, и говорить, смотрите, какие наступления, но если посмотреть, что в это время происходит на Донбассе, то там ситуация, в общем, происходит примерно та же. Только российская армия продолжает наступать в группе Украины. И меня это, на самом деле, очень беспокоит, потому что я не знаю, зачем Украине Курская область, и они, на самом деле, говорят, что они не собираются ее удерживать, и что это какая-то вот военная тактическая
мера. Буферная зона. Вот нам объяснили,
что буферная зона. Конечно, фантастика на фоне современных показателей. Очевидно, что продвижение украинской армии вглубь остановилось. То есть в глубину это где-то, я так понимаю, 15-20 километров пока то, что, на чем они остановились. Это не способно перевернуть ход войны. Поэтому мы должны смотреть, мне кажется, на всю картину и понимать, что пока военная ситуация выглядит хуже для Украины, чем для России. Потому что, повторюсь, вот это Курское приграничье, оно вот не очень Путину и нужно. То, что они беспокоятся по поводу жителей, ну, извините, это же Путин, ему, конечно, плевать на людей. Ну, подумаешь, какие-то жители каких-то приграничных деревень вынуждены бежать, все побросав. Наплевать он на них хотел, господи. Почему он должен... Я так понимаю, что идея была, и в военном смысле довольно правильная, что для Путина вот это вторжение в Россию станет таким ужасом, что он срочно начнет перебрасывать туда, значит, военные подразделения с передовой из Донбасса, тем самым, значит, остановится продвижением на Донбассе. Хорошая, на самом деле, идея, правильно? Только она, главное, не учитывается. Для Путина территория России вовсе не такая святыня, чтобы он, сломя голову, бросался ее спасать. Повторюсь, плевать он на это дело хотел. И мы действительно видим, что они купировали вот это украинское наступление и не сильно торопятся что-то там делать. Да, очевидно, снимать войска с передовой и останавливать наступление на Донбассе они не готовы. Они готовы к тому, очевидно, что это будет все длиться еще несколько недель, даже месяцев. И, в общем, всем видно, дают понять, что ну, терпите. При товарище Сталине немцы до Москвы дошли, и ничего страшного, так сказать, не случилось. Да, потом выгнали. А тут какие-то границы. К сожалению, мы, даже не область, повторюсь, а где-то примерно 1/30 часть Курской области. Угу. Мы, к сожалению, склонны приписывать Путину наше собственное, так сказать, восприятие. Да, что как же так, какой позор, вторглись в Россию, а где же там войска, а где же армия. А, вот, а им почему-то это не кажется ни позором, ни вообще чем-либо важным, что Путин прямо из-за этого как-то сильно заботится. Он, наоборот, всем видом дает понять, что его это вообще никак не беспокоит. Он поехал в Азербайджан, еще какие-то вещи делает. Ну, в своем печальном репертуаре.
В своем путинском репертуаре. Я для наших зрителей хочу пояснить. Мы повесили голосование как раз по теме, с которой начали, с Федором Крашенинниковым. Гарри Каспаров выкупил целую страницу в таблоиде Bild. Там большая картинка и такое воззвание. «Германия однажды завела мир на край пропасти. Канцлер Шольц. Не дайте этому повториться, предоставьте Украине ту военную помощь, в которой она действительно нуждается». И там стоит подпись, собственно, Гарри Каспарова, и мы голосуем, спрашиваем, что вы думаете, Каспаров все правильно делает или все-таки зря хамит Шольцу, вот, а может, вам вообще все равно, так что можете поголосовать. Скажи еще, пожалуйста, Федор, в связи с ситуацией в части Курской области, но тем не менее, а вот фактор срочников, того, что там все затыкают срочниками, это с политической точки зрения не важно тоже?
Ну, давайте скажем, начнем с того, что изначально срочники там оказались, и в этом нет ничего удивительного, потому что срочники, как, собственно, говорило Министерство обороны, служили на территории России, и не предполагалось Министерством обороны, что там будут военные действия. Это же Украина, так сказать, вот туда пришла, ее там не ждали. по каким-то причинам, уж не знаю, как можно во время войны не ждать врага, так сказать, где-нибудь, но вот не ждали. И, соответственно, там были срочники, и они попали, так сказать, вот под первую волну, и действительно, так как наступление украинское было очень стремительным, первые там какое-то количество дней, какое-то количество срочников там оказалось. И то, что нету резерва и приходится... У кого попало, туда свать, это тоже факт. То есть то, что у России не нашлось прям резерва, что туда можно было выдвинуть какую-нибудь армейскую группировку и закончить все это дело, это тоже факт. Поэтому действительно они туда шлют кого попало, в том числе и какое-то количество срочников. Но, опять же, пока речь идет не о десятках тысяч там, да, срочников, а речь идет о десятках суток. Причем они, я так понимаю, с этой проблемой хотят справиться. Это они первые дни затыкали, чем могли. Сейчас они постепенно туда стягивают с миру по нитке, собирают какую-то военную группировку. Я думаю, что они не очень заинтересованы в том, чтобы там было много срочников. Это просто от хаоса и не скоординированности. Если бы Путину хотелось, действительно, он был готов к мобилизации, лучшего повода, чтобы объявить вообще мобилизацию и закрыть всю эту историю с контрактниками, срочниками, и тут воюем, тут не воюем, и не придумаешь. Вот вроде бы, казалось бы, пришли, так сказать, на российскую землю. Но они этого не делают.
И Федор у нас на секунду пропал, но сейчас надеемся, что вернется к нам. А пока поставьте нам лайки и подпишитесь.
Действительно, у нас в любой непонятной ситуации да. Надо ставить нам лайк и подписываться на канал. Вот и Федор, вижу.
Да.
Да, спасибо тебе большое, что ты к нам вернулся. У нас что-то сегодня в мерцающем режиме это все происходит. Можно я тебе еще задам последний вопрос? Там по срочникам давай. Понятно, да, что ты тоже не видишь ничего криминального. А что Путин...
Нет, я вижу криминально, безусловно, просто я понимаю, что это не какое-то специальное решение убивать срочников. Просто никого у них нет пока. Они, ну, надо так надо, им не жалко.
Не-не, я к тому, что, типа, решили не отвлекать, там, условно, контрактников и армию от того, что происходит на территории Украины, а, как бы, территорию России пусть срочники, значит, защищают, как умеют. А, скажи, пожалуйста, а ты понимаешь, зачем Путин в Азербайджан отправился?
Ну, это больше экономическое, мне кажется, какое-то решение. Другое дело, что, мне кажется, Путин доставляет отдельное удовольствие демонстрировать всему миру, что никакой изоляции-то нет. И вот я везде езжу, меня с почетом встречают, значит, как президента, никто мне не фыркает, никто меня не арестовывает. Помните, была такая целая волна, когда Международный уголовный суд выписал ордер, и все весело шутили, что вот Путин сейчас будет дома сидеть, а то его везде арестуют. Ну, вот,
пожалуйста, он и посидел некоторое время, он посидел. Ну, посидел, давай, да, справедливости потом... ради.
Ну, нет, справедливости ради посидел, а потом начал активно ездить в Китай, Вьетнам, в Баку. То, что с Баку, там, это, я так понимаю, еще в рамках большой дружбы с Турцией, ну, или какой-то хитрой дружбы с Турцией, потому что сейчас Азербайджан – это, по сути, прокси Турции. И, опять же, с учетом того, как Армения разочаровалась в России и дрейфует, пытается куда-то, значит, отползти в сторону, как можно ее можно понять. Ну, а что, Путин приехал вот к Алиеву, к наследственному диктатору, надо сказать, к сыну генерала КГБ, в страну, где диктатура, в страну, где сидят правозащитники в тюрьмах. Я думаю, что ему там очень комфортно, вполне, так сказать, и они с Алиевым одного поля ягоды, им вместе есть о чем поговорить, может обменяться опытом удушения, так сказать, свободы, демократии и того, как хорошо в современном мире жить, торгуя газом и нефтью, так сказать, и оставаясь диктатором. Да, у Алиева, кстати, это получается очень хорошо, несмотря на вот эти все карабахские войны, никаких санкций против него нет, несмотря на репрессии, несмотря на отсутствие свободы и демократии, Алиев прекрасно торгует газом и нефтью, и чем он там еще торгует, и все у него, к сожалению, хорошо. Что лишний раз нам демонстрирует, насколько в современном мире много еще зла, несправедливости и авторитарных диктатур, которым ничто не угрожает.
Федор, спасибо. Да, спасибо огромное, что были с нами сегодня на связи. Прощаемся с вами.
Да, и напомню, что нужно обязательно подписаться на телеграм-канал Федора Крашенинникова и читать его внимательно. Спасибо большое, Федор.
Ну а мы подводим итоги голосования. Мы спрашивали у вас Гарри Каспаров, который опубликовал платную статью в газете «Бильд». Все правильно.
Выкупил рекламную полосу. Да, это так будет правильнее.
Да, и там, в общем, критиковал действия немецких властей. Все все правильно говорит. Так проголосовали 39% наших зрителей. Зря Хамит Шольцу 35%. И не понимаю, о чем речь. Это 27%. Спасибо всем тем, кто голосовал.
А мы продолжим через мгновение с Иваном Филипповым, писателем и автором канала «На Западном фронте без перемен». Иван, привет.
Доброе утро.
Доброе утро.
Мы тебя позвали поговорить про Абдела Удинова, который все это время, что происходит, так называемая ситуация в Курской области, комментирует буквально каждый день, а иногда и несколько раз в день, потому что никто больше, видимо, не комментирует. А я, судя по твоему каналу «На Западном фронте без перемен», ты тоже обратил на это внимание, и я предлагаю для начала посмотреть одно из свежих его выступлений, когда вчера он говорил про срочников. Давай вместе посмотрим.
Слепы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать. И вообще, почему они находятся даже в Курской области? Друзья, а если ваши дети, 18-летние, не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории, а зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Не надо из 18-летних срочников мужчин делать детей. Человек, который находится непосредственно в вооруженных силах, носит форму, считает, что он должен не воевать. Нет, извините, друзья. Сегодня в нашей стране должны стоять одним строем все. Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое отечество, свою веру в Бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути Всевышнего? Ничего.
Господи боже, это прямо такой Путин. Они сдохнут, а мы попадем в рай. Но вообще, на самом деле, это я хочу сказать, что вот это мы прослушали видео от создателя человека, который рассказал, что с ВСУ они разминулись в Курской области. Вот, что-то он не спешит в рай попадать. Вань, вот ты человек опытный во всех этих людях. Это у нас теперь так Министерство обороны выглядит? Они с нами теперь его устами разговаривают?
Ну, смотри, там, ну да, пожалуй, так выглядит Министерство обороны, но мне кажется, вот я вчера про это как-то задумался, Песков в отпуске, Коношенкова нет, никого нет, он практически единственный, кто говорит о событиях в Курской области, о боях в Курской области от лица российской власти. То есть он, по сути, замещает не только Министерство обороны, но и Кремль. И это какое-то, честно признаюсь, безумие, потому что говорит он вещи, которые... Ну вот я вчера в Твиттере шутил, что моя теория, что Алудинова назначила непосредственно Банковая и лично Зеленский, потому что большего просто подарка всем придумать нельзя. Все, что он говорит, это для людей, войну поддерживающих, для, ну, в общем, как бы людей, находящихся по другую сторону баррикад, оно не менее дико, чем для нас. Потому что идея, ну, как, когда он говорит про срочников как военных, военные ему на это напоминают, что компетенция срочников – это красить траву и строить генеральские дачи, их не учат воевать. И это же очень важный момент. И, ну, как бы, и сегодня, на самом деле, довольно многие каналы про это написали. Ну, и глобально про Ахмат, я думаю, ты это знаешь, и знают ваши зрители, что претензии к Ахмату периодически вырываются, потом происходят какие-то скандалы, кто-нибудь обязательно извиняется. Вот сейчас, значит, сегодня на последнее выступление Алудинова отреагировал пока из заметных только Топаз, который воюет в составе, такой довольно заметный, если не сказать известный, Z-автор, крайне радикальный. Вот, вот он, конечно, перечислил и все вопросы про срочников, и про то, как Ахмат в салон сотовой связи вынесли, и про то, что никто не видел, как и где они воюют. Там все перечислено. Но таких текстов мало, они появляются спорадически и как бы не всегда приводят для авторов к хорошим последствиям.
Ну, то есть, в целом, вот эта вот Z-аудитория не то, чтобы большие поклонники Абдела Удинова.
Большие его поклонники – это хранители. Вот если зайдешь в любой хранительский канал, у всего, что связано с условным Владимиром Соловьевым, там, я не знаю, Мардан, Витязева, Гаспарян, вот вся вот эта вот гоп-компания, они его обожают. Он у них великий, они с удовольствием пишут «Ахмат Сила». У всех остальных спокойнее. Потому что там есть какие-то истории про отдельных волонтеров, например, которые завязаны на Ахмата, которые про него очень хорошо пишут. Даже среди них стрелковцы есть. Но это такая очень условная вещь.
Мы сегодня...
Он не безусловно. Вот если вопрос, является ли он безусловным авторитетом, нет, он 100% не является безусловным авторитетом.
Мы сегодня говорили про депутата Нарочницкую, которая там вангует ковровые бомбардировки.
Курской области.
И мы читали комментарии, в первую очередь, жителей Курской области, которые говорят, что ну, Нарочницкая как бы глупости говорит, скажу я мягко. А что пишут и как реагируют люди на заявление об теле Лаудинова? Ну, можно ли как-то общую какую-то позицию понять по комментариям?
Я повторюсь, если мы говорим про последнее его заявление про срочников, то напрямую высказался вот буквально один автор. Остальные или молчат, или делают вид, что ничего нет, или просто дают видео без комментариев, расшифровкой или, собственно, видео. А вот про бомбардировку Курской области я сегодня с утра прочитал предложение там взорвать тактический ядерный заряд. Тоже, в общем, мне кажется,
это школа Маргарита Симонян.
Неожиданно. Да, но если говорить про какие-то более вменяемые соображения, то Z-авторы пишут о важном, что если сейчас украинские военные там закрепятся, то единственный способ их оттуда будет выбить – это превратить в щебень все населенные пункты, в которых они есть. И об этом военные авторы пишут совершенно открыто. Это не то, что они хотят это сделать, они просто говорят, что это неизбежно произойдет, потому что это метод ведения войны, это единственный способ, которым мы знаем, как нужно освобождать территорию.
Слушай, а скажи, пожалуйста, как раз по поводу всех этих Z-авторов и Z-каналов. А там что-то какое-то наблюдается, не то чтобы упадничество, но вот, например, автор Ходаковский довольно, мне кажется, был цитируемым. Он вообще канал закрыл. Что там такое? Уголовные дела стучатся?
Значит, там происходит замечательная вещь. С началом операции украинской армии в Курской области очень много Z-каналов о ситуации как есть. Вот натурально, они ничего нигде не преувеличили, они просто написали как есть. Где прорвали границу, какие несут потери, кто что занял. Одновременно с этим охранительские каналы писали о том, что ничего, никаких проблем нет. Цитировали Кадырова, который обещал за 2 дня прекрасные новости из Курской области. Обещали, что все рассосется к понедельнику. И всячески призывали население никуда не уезжать, сохранять спокойствие и, соответственно, говорили, что обстановка полностью под контролем. Поскольку реальность этим сообщениям категорически не соответствовала, началась агрессивная фаза войны. Сейчас охранители плюс весь телек воюют с так называемыми Z-авторами. Они их всех называют военкорами, это неправильно, но не суть. И эта война, очевидно, уже приносит определенные потери, кроме Ходаковского, я сейчас про него отдельно расскажу. Совершенно замолчала Кашеварова, вот ее уже давно нету. И это у людей, которые следят за Z-каналами, вызывает вопросы, потому что она очень активно писала про Курскую область. А Ходаковский получил по голове за очень конкретный текст. Позавчера он на своем канале на 500 000 подписчиков опубликовал очень нейтрально сформулированный текст, в котором была одна единственная мысль. Дорогие товарищи, успехов в войне особенно никаких нет, даже если сейчас мы, значит, сумеем достичь прорыва в Донецкой области, там не захвачены все главные города, и все эти главные города гораздо больше, чем те города, которые мы уже захватили. Захватывая эти города, мы понесли чудовищные потери, и, может быть, стоит задуматься о том, надо ли продолжать войну, может быть, имеет смысл удержать то, что есть, а не завоевывать то, что не факт хочет быть завоевано, написал Ходаковский. Ходаковский страшный графоман, поэтому я сжал вот буквально в одно предложение смысл его очень длинного и очень путанного текста. Но он немедленно получил по голове и после этого написал, что нет, я теперь буду, значит, заниматься военным делом. К сожалению, уровень откровенности мой нынешний непозволителен.
Все, спасибо всем, до свидания. Элвис покинул здание.
Да-да-да, конечно.
Слушай, а как думаешь, это вот такая тенденция, и они в итоге все прикроют свои каналы? Курская область-то, видимо, надолго.
Курская область, очевидно, очень надолго, если ориентироваться на оценки самих зетников, то Курская область минимум до конца этого года в нынешнем состоянии. Там вот оценки, которые я видел, это условно ноябрь-январь-февраль. Вот, у них там тех, кто пытается писать объективно, никаких иллюзий нет. Более того, они очень активно воюют с этими иллюзиями, воюют с завышенными ожиданиями, воюют с несуществующими победами, пишут огромные тексты, разоблачая фейки министерства или государственного агента, агентства РИА Новости, или каких-то, соответственно, охранителей. И я думаю, что... Я не знаю, мне кажется, что всех не зачистят, но сейчас пытаются взять за мягкую жопу очень многих, и до кого-то точно дотянутся. Ходаковский вот натурально не последний человек, а видишь, с какой скоростью его закрыли.
Ну что ж, посмотрим, понаблюдаем, но я надеюсь, что Ивана Филиппова, писателя и... О, ой, микрофон падает, господи. Автора канала «На Западном фронте без пример». А я его руками поддержу, мне несложно. Будет еще появляться у нас в эфирах. И не то чтобы я радовалась, что этих каналов становится меньше, но тенденция, конечно, любопытная. Я думаю, что, Ваня, тебе тоже любопытно за этим наблюдать. Спасибо еще огромное. Спасибо. Подписывайтесь обязательно на канал «На Западном фронте без перемен», ну а еще читайте книги Ивана Филиппова, потому что вообще-то он писатель. Вот, спасибо большое, Ваня. Лайки тебе от нас, спасибо, с Максом, Тань, и от наших зрителей.
Спасибо.
Выпадает буквально знамя из рук, но
держись,
что поделать?
Держись, осталось немножко.
Давай, Макс, срочно прощайся, я держу микрофон.
Друзья мои, спасибо всем, кто ставил лайки, но еще не поздно, у нас буквально минута осталась. Подписывайтесь на канал Breakfast Show и поддержите нашу команду в описании к трансляции. Там полезные ссылки, Patreon, и Boosty, даже криптовалюта. Какой способ вам милее, так и поддержите нас. Подожди. Во время вчерашнего дня Яна и Лиля прислали нам донаты. Вам спасибо огромное. Это донаты из суперчата. Так, все, завтра...
Нет, карта.
Карта,
действительно. Зря, что ли, люди рассказывали, откуда они нас смотрят.
Карта. Почти 400 человек и почти 1400 городов. Ну да, давай в Америке посмотрим, какие у нас города. Там вроде наверху Сиэтл должен быть, да, вот тут.
Мы готовимся к появлению в этом эфире нашего домашнего американиста Александра Филипенко, который завтра будет вести утренний эфир. Посмотрим, что там в Америке.
Это правда.
Лос-Анджелес есть, класс, Нью-Йорк не спит, как приятно. Всем привет, кто нас смотрит из США. Лайки, подписки, все сказали, про донаты сказали, про какой ты классный, Макс, сказали?
Да, ты просто героиня сегодня с этим микрофоном, да и вообще.
Нормально, микрофон, надо сказать, держался до самого конца, так же, как и мы. Спасибо всем, кто смотрел. В час приходите смотреть большой выпуск новостей от Юлии Панкратовой. Ну, а мы увидимся завтра в Breakfast Show здесь в 9 утра. И с Александрой Филипенко я для вас буду вести эфир. Максу Полякову говорю огромное спасибо.
Татьяна Фельгенгауру, тебе тоже благодарна. Спасибо, до свидания.
Пока.